Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый пятничный вечер. Передача «Америка Лайт», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня я ее проведу вместе с нашим, да уже даже как-то, знаете, немножко и странно говорить, гость уже, наверное. Это, как говорится, наш очень хороший друг, соведущий даже.
Товарищ и брат.
Товарищ и брат, конечно, да, который, так сказать, имел неосторожность переехать в Соединенные Штаты. Сейчас почему я это, мы это как раз и расскажем вам, почему он имел такую неосторожность. Грег Вайнер у нас, наш человек из Сан-Франциско. Так что вот тебе сразу прилетело, Григорий из Санкт-Петербурга. Зенит чемпион.
Чемпион.
Спартак чемпион. Все, никаких. А вообще, конечно, ярославцы, ребята, молодцы. Кубок Гагарина,
локомотив,
блестящий, конечно, локомотив.
Я тут сходил на их матч «Локомотив», молодцы. «Динамо» и регулярный чемпион.
Молодцы, они, молодцы.
Раф Никитич, у меня тебе предложение логичное.
Давай.
Вот это, когда у тебя интродакшн идет, да, на программу, бейсбол изъять.
Бейсбол?
Ну, кто смотрит бейсбол? Ты когда-нибудь видел больше 100 человек на матче? Дико непопулярная игра. Бейсбол сейчас не тот четвертый, не тот пятый вид спорта.
Когда я бейсбол упомянул?
А вот сейчас, когда идет бейсбол, там...
Ты имеешь в виду за подводки? Ну, это у нас же стереотипы есть, да? Вы же, как говорится, ладно, хорошо.
И второе. У тебя iPhone есть?
Да, iPhone нет.
А у кого есть iPhone?
Не знаю, у кого-то может быть.
У кого есть iPhone, ребята, вы следующий купите очень нескоро.
Да?
Очень скоро, потому что Д. Трамп сказал товарищу Куку, что а ну-ка все производство в Соединенные Штаты, иначе 25%
тарифа, да.
Ты представляешь, 25, это значит 50, если не 75, значит, да. iPhone, который стоил 1500, сейчас будет стоить 10,5.
Нет, ну я вообще, конечно, уважаемые радиослушатели, я понимаю, что там, может быть, как-то выбор, ну, хотя есть всегда выбор, но давайте мы немножко будем отвыкать от всей этой американской, так сказать, аппаратуры, потому что там неизвестно,
а
что...
А это не американская.
А, не, ну, я понимаю, что китайская, но
аппаратура.
Это, так сказать, да.
Но производство.
Дональд Трамп же обратился не к Си Цзиньпиню, а именно, так сказать...
Ну, он сказал, ребята,
Куку.
Переносите производство.
Вот, пускай переносит, а мы посмотрим. Я думаю, к тому времени мы, я так надеюсь, что мы свои уже начнем выпускать.
А ты знаешь, что лобстеры?
Что?
Из Евросоюза беспошлинно пойдут в Америку.
Грег, я понимаю, что ты хочешь меня заболтать, потому что мы с тобой перед передачей говорили, ты боишься так, что мы к этой теме, но я все равно к ней подойду, Грег.
Давай,
я все равно тебя спрошу.
Давай.
Если так обобщаешь, за что вообще боролись бедные еврейские люди, когда они уезжали в Америку? Грег, что творится в Америке с антисемитизмом?
Ну, очень просто.
Убили двоих среди бела дня, причем убил не палестинец, а выходец из Чикаго, латиноамериканец, выходец из Мексики.
Здесь два человека идут по Вашингтону.
Да,
два.
Два.
Откуда-то господин Родригес узнает, что они израильские дипломаты.
Совершенно.
Откуда он это узнал?
Ну,
что
я не
люди,
знал.
Идущие по израильские дипломаты, у них что, на лицах было написано, нет, они вполне абсолютно европейский вид. А у них нет хасидских одежд, на мужике не было пейсов.
Да, они в цивильном были.
Все были в цивильной европейской одежде. И он узнает, что это израильские дипломаты, и в них стреляют,
Грег,
с криками «Свобода Палестины».
У меня вопрос, опять же, об этом. Что происходит? Я вообще за тебя беспокоюсь, кстати, ты напрасно так реагируешь. Я беспокоюсь за тебя уже. Я тебя отпускаю в Америку, чтобы ты там передохнул,
набрался
этого, а ты там от пули увиливаешь, что ли, да, что-то? Помнишь, был мюзик «Пули над Бродвей»?
Вуди Аллен,
да. Да, Вуди Аллен. Это вот такая, это юмор же был. Какой сейчас юмор-то вообще? Это первое. Второе, что творится опять в Гарварде в кампусах?
Ну, это чудовищно. Это не только в Гарварде.
Я
это,
понимаю, это все...
практически все ведущие, дорогущие.
Плюща, да,
Плюща, да. Вот это восьмерка. Там, вот, если ты помнишь, где были самые крутые антисемитские демонстрации?
Это Колумбийский,
ЮПен и Гарвард.
И да, ну это Пенсильванский университет, да, да, и Стэнфорд, это в Калифорнии,
да,
естественно.
Да, да, да,
а
да.
Что происходит? Объясни мне, откуда эта волна? Где толерантно?
60-х годов, если ты помнишь.
Так.
С приходом президента Кеннеди либералы заполонили практически весь учебный корпус. Из 10 преподавателей
так.
9 либералов.
Грег, половина, если не больше, либералов — это выходцы из еврейских семей. Начиная от Фрэнка Лаутенберга, небезызвестного тебе, который свою эту поправку внес по поводу, так сказать, предоставления визы, там, воссоединения семьи и прочего-прочего. Откуда антисемитизм, такая волна?
Огромное количество иностранных студентов, так называемых иностранных студентов, огромное количество палестинцев, так, которые получили право на жительство, право на обучение, и о котором пофигу, что написано в визе. А в визе четко прописано, что иностранный студент может делать, что он не может. На демонстрации ходить не может, в маске по кампусу ходить не может. Ходить с лозунгами по
политическая деятельность воспрещается.
Воспрещается. И университет делает вид, что нарушение этого — это часть того, что разрешено университетом. Поэтому президент Гарвард подал, значит, в суд против решения Трампа,
да,
о запрете. У них отобрали лицензию.
У них отобрали лицензию на иностранных студентов. Да. Гарвард не может. Это было, по-моему, даже не депутат департамент образования, а это прямой приказ.
Министерство внутренних дел,
безопасности. Это Кристи Ноем это все подписало. Да, да. Но они, значит, сказали, что они сказали? Они сказали, что идите в суд.
Он сказал, пожалуйста, да, давайте сейчас в суде.
Да.
И посмотрим, кто выиграет.
Хотя уже нарушение, как говорится, непосредственно.
Но это чудовищные вещи, конечно, происходят. И университета пора ставить на место. С их бесконечно. Слушай, четверть студентов университета Гарварда и иностранцы. Это с одной стороны. А с другой стороны, сколько они, ребята, платят.
Колоссальные деньги.
Они платят очень. Знаешь, сколько там? 28 тысяч студентов в Гарварде, 7 тысяч учатся, платят там по 100, по 120 тысяч долларов.
Это только туишн, а там у них dormitory, так называемый, у них там за 200 тысяч.
Общежитие, питание,
все, что это.
Ну, представляешь, потерять такие миллиарды. Ну, правда, у Гарварда есть свой личный капитал 27 миллиардов, это очень небедная лавочка.
Да, но это не бедная лавочка, она ведь основные деньги делает не на студентах, а на грантах, которые выделяет правительство для самых разнообразных исследовательских
работ. 2,5 миллиарда.
Совершенно верно.
Каждый год.
Да. И сколько там секретных, это только Господь Бог знает. Да. Они же напрямую работали и с Пентагоном, и с разведсообществом.
А вот если мы спросим наших слушателей, как они считают, иностранные студенты должны учиться в российских университетах?
Так почему нет-то? Здрасте.
А вот иностранные студенты в американских университетах?
Ты прости меня, пожалуйста, Грег.
Давай узнаем мнение.
Грег, есть такая большая разница.
Вот.
Наши иностранные студенты не гоняются с топорами и с вилами за, так сказать, не то что за евреями, но и за другими иностранными студентами. У нас таких случаев практически нет. Понимаешь?
Ну, может быть, кто-то сталкивался с такими.
Почему? Я вот не могу еще раз понять. Ты пойми такую вещь. Ведь я прекрасно понимаю, что вот этот бойкот судей, когда они обращаются, понятно, что это антитрамповская кампания. Но ты посмотри, они уже даже антисемитизм используют для того, чтобы палки колеса вставлять Дональду Трампу. Потому что ведь, в принципе, что это суды? Они прекрасно знают, что в судах будет саботаж. Почему? Потому что Дональд Трамп, он увольняет и привлекает к ответственности судей, которые мешают ему проводить реформу нелегальных иммигрантов. Понимаешь, в чем дело? Это все вот завязано-перевязано. Но кто страдает? Страдают опять бедные евреи, за которыми гоняются и по кампусам, и уже на улицах города. Не просто нападают, а уже стреляют.
Уже нашлись группы еврейских товарищей, 100
так,
человек,
так,
еврейских студентов, которые подписали письмо, что нехорошо так бороться с антисемитизмом, что это не борьба с антисемитизмом, что надо бороться по-другому.
А-а-а.
Уже есть. Уже главный...
Сооружаем в руках?
Уже там, да, которые члены еврейской общины Гарварда, уже главный раввин, который там где-то подвязается в Гарварде, тоже сообщил, что так нельзя бороться.
Если бы кто-нибудь тогда, вот, Грег, когда я уезжал, мы с тобой 15 лет назад, да, когда сидели в ресторанчике Милом Фортли, мы с тобой говорили, кто-нибудь мне тогда сказал, что в Нью-Йорке, где самый большой процент, наверное, еврейского населения, диаспора живет.
2,5 миллиона.
2,5 миллиона нигде, ни в одном городе, в мегаполисе, ни в одном столько не живет в Америке. Если бы мне сказали, что будут вот такие антисемитские выходки, и где еще? Там, где, в принципе, так сказать, ну, достаточно много преподавателей евреев, кто там преподает?
Идеология выстроена годами, идеология ненависти, антисемитизма.
Ну, это я просто, если признаться, так сказать, это. Вот я спрашиваю, 24-20. Здравствуйте, Рафаэль, вопрос к Грегу. Сталкивался ли в США Грег, как белый человек, с расизмом по отношению к себе со стороны негров, латинос или азиатов?
В Латвии сталкивался. В Латвии я первый раз услышал «жидовская морда». Вот в Америке я этого не слышал никогда. А вот в Латвии я услышал.
Ой, господи.
В городе Риги, в сигарном баре.
Да, 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 да. Давай возьмем звонок, потом еще дальше пойдем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Грег. Рафаэль Грег.
Вот да, здравствуйте.
Рафаэль вопрос задал, мне выговор объявил там. Я вот интересовался тем, что вот я слушаю некоторый канал в Ютубе, значит, там сплошь такая чернуха. Вот я удивляюсь, как американцы бедные из окна массово не прыгают, не выпрыгивают. Вот все факты, там пожары, там это самолет там упал на жилые кварталы, потом вот эти...
В Денвере вчера упал,
да. Да, он действительно упал там.
Вот, ну, я-то не про факты хочу сказать, а именно по тон. То есть вообще, как вы оцениваете вот уровень внутренней пропаганды в Америке, и люди как себя чувствуют, когда такая массированная, так сказать, чернуха нагнетает?
Депрессивно, да? Депрессивно себя чувствуют. Спасибо. Это я вам 100% говорю, очень, то есть количество американцев, которые ходят к психиатрам, я не знаю, цифр не знаю, но я думаю, что то, что я помню, это номер один страна в мире по количеству людей, да, которые посещают психиатра.
Согласно ситкому «Клан Сопрано», даже мафиози ходят к психиатрам, потому что очень тяжело совершать преступления.
Да, а тем более страховки психиатров покрывают. Психиатр стоит недорого, $400-500 в час.
Да.
Да, так что welcome, добро пожаловать в
психиатр. И, кстати, они, как правило, не покрываются страховкой. То есть это из кармана надо
Какие, смотря какие страховки.
Ну, если Blue Cross, Blue Shield, там, конечно,
да, Major Medical,
да. А так, конечно, да. А Денис спрашивает тебя. Недавно читал статью Алана Гершвица, который 60 лет работает в Гарварде. Он боится появляться в универе, ибо началось с бойкота его лекции, а теперь его могут побить на территории кампуса.
Ну, это за что боролись там граждане еврейской национальности?
Ну, кстати, вот Алан Гершвиц, это как раз вот тот самый, извини меня, полезный идиот, он же такой либерал-либерал прямо весь был. Трамп ему не нравился, консерваторы ему не нравились, свободу, так сказать, Палестине, он постоянно, так сказать, в этом направлении работал. Но
я одно могу сказать, спасибо президенту Трампу, что он начал эту кампанию, и я знаю, кто такой Трамп, но он не свернет, и я надеюсь, он доведет его до конца, и антисемиты получат по заслугам.
Ну, посмотрим, как это было, да? Ну вот, да, Константин пишет, в Германии тоже было много евреев до поры до времени. А ведь вопрос такой-то, а может, правда уже...
Так, а в Польше было 3,5 миллиона евреев в 1939 году, а в 1945 году было 6 тысяч евреев.
Да.
И 3,5 миллиона евреев без помощи гражданского населения уничтожить было невозможно.
Скажи мне, вот я, понимаешь,
поляки приняли, ты знаешь закон, который приняли поляки? В отказе от компенсации евреям, потерявшим свое имущество во время Второй мировой войны. Милая нация.
Ну, это милая нация, конечно. Сами убивали, сами, как говорится, сдавали, и сами теперь здесь.
И огромный еврейский 46-47 года в Польше, когда евреи стали возвращаться.
Не мне это говорить, Грег. Но я вот хочу, чтобы я, и поверь, не в плане какой-то такой журналистской провокации. Ну, скажи, пожалуйста, вот это есть это ощущение 30-х годов в Германии? Или это еще далеко?
В Америке? Нет.
Нет?
Ну, нет, конечно. Нет, конечно, огромное количество евреев контролируют огромные деньги. И
ты сам вот знаешь, Константин пишет, в Германии тоже контролировали.
Ты знаешь, не было такого влияния евреев в Германии, которые есть в Соединенных Штатах. Ты знаешь, ведущие спонсоры американских университетов евреи, и они все отозвали свои спонсорские деньги. Практически все миллиардеры евреи, и не только евреи, отозвали спонсорские деньги из университетов, где прошли эти антисемитские демонстрации. А потом, значит, если мне память не изменяет, опять же, в Конгрессе Соединенных Штатов порядка 30 еврейских конгрессменов из 435, и в Сенате порядка 10 сенаторов. Такого ни в какой Германии никогда не было.
Ну, дай бог, дай бог, кто против-то, да? 12-93, конечно, это к вопросу, должны ли учиться. Конечно, должны учиться, чтобы у них было понимание, насколько наше образование лучше и качественнее, чем их. Ну,
да. Ну, правильно.
Да. Думаю, что надо привлекать, тоже это уже к нам, надо привлекать талантливых, образованных. Это, ну, по крайней мере, в безопасности здесь будет, я надеюсь. Ну. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль Олег. Олег, разумеется, иностранные студенты должны обучаться в России. Это очень важный и позитивный абсолютно момент. Но вот хотел спросить, а вот каковы перспективы в Конгрессе США прохождения вот этого антироссийских, так сказать, ну, законов?
Это вы про сенатора Грэма говорите, сенатор Блюменталь.
Ну, вот да. Это то, что почти уже 80, да, по-моему?
81.
81 человек они набрали.
Ну, это...
Спасибо.
Учитывая, что больше 50 сенаторов там республиканцы, естественно, все ждут звонка от Трампа. Без Трампа эта резолюция или Конгресс в Сенате принят не будет никогда, потому что прекрасно знают цену поддержки Трампа.
Если и он уже не раз доказывал, да. Что если против него идут, он
достаточно... Он находит способ,
да, ответить. Я хочу, уважаемые радиослушатели, я бы хотел по поводу этого проекта, скажем так, закона, сказать несколько слов, потому что, мне кажется, в нашем информационном пространстве, ну, происходит такое небольшое, но преувеличение. Значит, это не закон, который вот уже прямо, что называется, принят, что это уже к руководству, к действию, нет. Это такое намерение, то есть группа сенаторов, пожелание. Они выступили для цели, вот, значит, вот мы считаем, условно говоря, это так, вот мы считаем, что вот надо сделать это, значит, господин президент, господин вице-президент, так что это все-таки сенатская комиссия, а руководитель сената же у нас Джей Ди Венс, вице-президент. Вот, мы бы хотели и ваше мнение услышать, как вы думаете, насколько мы правы или не правы. Поэтому я думаю, что, конечно, если при известном стечении обстоятельств Дональд Трамп вместе со своей командой, ну, отдернет их, то моментально...
Он не даст добро.
Да, он не даст добро, и я думаю, что это быстро эти 80 человек превратятся в 47.
Вообще ни во что. Но... А потом я хочу немножко добавить экономическое. Смотри, да. 500% на товары из Китая. Ну, да. Это же понятно. Опустить полк американских магазинов. 500% на товары из Индии. Нереально, потому что Индия довольно мощный, серьезный партнер американский. На турецкие товары. Турция член НАТО и тоже союзник Соединенных Штатов. Да. Тоже нереально. Кто остается? Словакия и Венгрия. Вот против них могут ввести 500% налог.
Ой, ну, я, кстати, что-то мне подсказывает, что Трамп никогда это не сделает с Орбаном. Ничего, никогда. Он, ничего. Скорее всего, с Германией, с Англией рассорится, потому что у него абсолютно такая политическая, именно политическая, в отличие от макарона и зелья, у
него политическая химия. И, да. И экономический очень фундамент, серьезный пост против принятия этой резолюции.
Но в любом случае...
Только что с Китаем договорились.
Конечно, да. В любом случае, конечно же, вот ваш вопрос, уважаемый радиослушатель, он легитимен, потому что, конечно, расслабляться нельзя. Эти ребята, как мы с вами понимаем, их выкидывают в дверь, они в окно лезут, закрывают окно, они в форточку лезут. Этот поезд русофобии, он никогда, знаете, всегда приходит по расписанию, к глубокому сожалению. Сегодня у меня был вопрос, меня утром задал вопрос наш радиослушатель, есть ли русофобия в Америке? На что я сказал, что, безусловно, русофобии среди простых людей ее нету. Да, конечно,
даже нету. Не знаешь,
да, как? Да, да. Но среди политиков там есть абсолютно отмороженные, так сказать,
ну, политики, члены. Это конъюнктура. Если они понимают, безусловно, что конъюнктура, да, работает на них, да, русофобия, да, приносит им рейтинг, да.
Да, 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 к сожалению, тут именно так и получается. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, Грег, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что проект BLM сдулся, и каковы шансы его опять возрождения?
Black Lives Matter, да, что думаешь?
Black Lives Matter. Ну как, проворовали себя.
Наворовали, да, там порядка 200 миллионов не досчитались, нету. Руководительница, одна из руководительниц, купила себе несколько домов, причем, как ни странно, купила в белых районах, не у себя.
Но она же их инвестировала.
Ну, а куда их инвестировать? Конечно, да.
Но на собранное, честно собранное.
Ну, я понял, да.
Нет, БЛМ возрождения никакого нет.
Они абсолютно обанкротившиеся, да. Политически, причем, да. Обанкротившиеся.
И экономически, и уголовно,
ну,
и ментально, психологически, ну, полностью.
Ну,
они полностью
бабки заработали, ребята.
Ну, ребята, да, заработали бабки. И как... главное их не отдать.
Ну, да, 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 безусловно. Но отдать они, конечно, не отдадут, потому что это же святое дело, это на борьбу же. Они же там с кем-то борются периодически. Во главе
с
Мишель Обамой, да,
да, да, да.
Которая, так сказать, себя почувствовала мужчиной-негром. В какой-то, знаешь, она оговорилась. Я как black, да, как black man, я как черный, как говорится, человек, да. Махаон пишет: здравствуйте, Рафаэль, первый раз пишу во время вашего эфира. Грег расширил свой кругозор и перестал быть односторонним, стал опираться на реальность происходящих событий. И, кстати, его прекрасный русский язык заставляет спросить о его корнях, если позволите. Уважаемые радиослушатели, Грег Вайнер, он у нас армянин. Да, я не угадал.
Я не против.
Ошибся, я извините.
Учитывая количество друзей армян, которые у меня есть, но я нет. Я 100% еврей. Я прожил 32 года в Соединенных Штатах, и я с гордостью говорю, что мой русский язык остался хорошим, нормальным и понятным. Я не беру автобус, я не говорю, как это будет по-русски, я не понимаю, подскажите, пожалуйста. У меня, слава богу, нормальный, адекватный русский язык, и я очень-очень горжусь, что он таким остался. И меня очень обижает, когда в современном русском языке огромное количество иностранных слов, которые портят прекрасный
совершенно классический театр. Совершенно верно. Я бы еще добавил, что, к глубочайшему сожалению, и нецензурная лексика проникла, засоряет наш язык. К глубокому сожалению, носителями является, ну, помимо нашей богемы, так называемой, которая не стесняется даже со сцены это транслировать на нас, но и, к глубокому сожалению, тинейджеры, в основном, причем девушки, вот то, что я вижу, это просто что-то неописуемое.
Ты просто идешь и слышишь такое вообще, как девушки беседуют с другом, такие слова в уши попадают.
Ну, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы понимаете, это абсолютно легитимные, скажем так, опасения интеллигентного питерского еврея, который прекрасно помнит, как это было в прошлые времена. Да, и я
помню Невский.
Да.
70-х годов.
Безусловно, да. Когда ты в булочную ходил.
В булочную.
Ну ладно. Грег, слушай, ты должен быть не только очень осторожным в Соединенных Штатах Америки, но и, собственно говоря, осторожным вот с этими вот бандеронациками. Они русскую мову что-то не догоняют абсолютно.
Ну, ты знаешь, я пересекался несколько раз.
В Америке, кстати, нет этого?
Есть.
Тоже.
Я помню, мы с ребенком...
Что ж такое?
Мы с ребенком пошли, значит, в ресторан итальянский. И к нам подошла девушка, украинка, говорит, вы откуда? Я, честно сказал, что из Москвы. Вот, а она не дрогнула ничем и сказала, что вот она собирает деньги на ВСУ. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот то, что американское правительство там пару-тройку десятков миллиардов выделяет, этого недостаточно? Надо по ресторанам ходить, протянутую
руку? Надо по ресторанам ходить, да. Причем деньги отовариваются прямо там же, во время сбора.
Подошла менеджер через 15 минут и извинилась за нее. Но это сплошь и рядом. Там, но самое поразительное, что я в Манхэттене не увидел ни одного украинского флага. В отличие, скажем, от той же Риги, которая была завешена украинскими флагами. Не было. Ну, может быть, там в этом украинском районе, да, в районе, где ресторан «Высылка» находится. Там наверняка. Но вообще в самом Манхэттене...
Латвия это грозный противник. Грег, я не знаю, ты знаешь эту новость, но дело в том, что вот с гордостью они доложили. Они, значит, вот это... Значит, на границе они, доблестные пограничники латышские, они, так сказать, преградили путь нарушителям границы и ликвидировали его метким выстрелом. Это был барсук, у которого он пытался перелезть на ту сторону к своей подружке.
Это тот самый барсук, а тот чем-то барсук напоролся на сук.
Ну вот, знаете, что-то это.
И в это время...
Но доблестные латышские пограничники пресекли этот переход, и бедное животное скончалось прямо там.
А я вот когда был недавно в Риге, я видел трех военных, одетых в военную форму латышских. И они гордо ходили по Риге. Больше я их не видел.
Что ты с ними сделал,
Грег? Они ушли куда-то в неизвестном направлении.
Ну, зато у нас сейчас Литва, так сказать, цветет и пахнет. У них там теперь немецкая какая-то бригада обосновалась.
Бундес, да.
Как они стремились, так сказать, оккупировать Литву, фашисты, в свое время? Как мы их выбили оттуда?
И сколько евреев там погибло?
И сколько евреев там погибло?
А ты знаешь, кстати, статистику еврейскую по балтийским странам?
Ну-ка, давай. Я знаю, что там чудеса.
Литва, в которой вообще всю жизнь были евреи огромных количеств, 1200.
Так.
В Эстонии...
Что ты имеешь в виду, объяснить?
1200 евреев?
Осталось.
На всю Литву?
Да. Сейчас, вот в данный момент, да.
Значит, Эстония 3500 и 11500 в Латвии. Все. Это все еврейское население Прибалтийской республики.
Ну, свободные страны, говоришь,
да хочешь, такое? Хотите, евреи, живите.
Да, хотите, не живите, да. Можем копать, можем не копать. Это да, это. Где вы жили в Ленинграде, спрашивает тебя, Григорий?
Я в Ленинграде жил на Серпуховская 16 и Марата 32.
Все понятно. Сейчас, уважаемые радиослушатели, послушайте вместе с нами выпуск новостей, а потом продолжим с Грегом Вайнером о ситуации в Соединенных Штатах.
Что такое США и что значит быть американцем?
как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. У нас в гостях, как у себя дома, Грег Вайнер, американский журналист, который рассказывает нам последние новости. Обсуждаем мы, конечно же, трагические события, которые произошли в Вашингтоне и вообще, которые происходят сейчас в американских университетах. Это абсолютно разнузданная антисемитская кампания, которая, как мы видим, с вами уже давно перешагнула рамки какого-то политического преследования. Это уже совершенно конкретный террор убийства.
На секундочку.
Давайте, пожалуйста, даже на минутку.
Давно хотел тебя спросить.
Давай.
Почему на хоккей не нужно фан-айди, а на футбол нужно? Вот я ходил на хоккей спокойно, Динамо Москва, Локомотив Москва, без всяких фан-айди.
Понятно.
Спокойно. Купил билет.
Грег, я хочу тебе сказать, что наше вот это вот спортивное, скажем так, вот руководство такое, оно живет какой-то своей отдельной жизнью. Я тебе пример приведу. Нас бойкотировали на чемпионате мира, ты знаешь, да. Нашу команду не пустили. Что сделали наши там вот Матч ТВ, эти, так сказать, вот другие, кто это вопрос решает?
Трансляцию.
Они устроили трансляцию. Когда? Во время потрясающих матчей нашей КХЛ лиги, когда
трансляция начиналась только после окончания матча.
Не имеет никакого значения, Грег, понимаешь? Не имеет. Если тебе одновременно не дают, как говорится, рыбу и мармеладку, а ты их ешь постепенно, это все равно будет, значит, обед с рыбкой и с мармеладкой, понимаешь? Я не знаю, о чем там думают. Может быть, люди в каком-то другом измерении живут, может, они наши передачи не слушают. Но немножко надо мозгами думать там, те, кто пускает эти трансляции, о том, что приоритеты надо все-таки знать. Тем более, когда идут такие матчи. Когда тысячи людей ликуют во всех городах, у нас они показывают эти абсолютно кислые, позорные матчи, которые там канадцы датчанам проигрывают. Постыдились бы хоть.
Кстати, это вообще... у меня есть предложение.
Давай.
Ты сказал только что замечательную фразу в гостях, как дома.
Да.
Предлагаю открыть новую программу Рафаэля Ардуханяна под названием «В гостях как дома».
Спасибо.
Это очень хорошее название, его надо использовать.
Я все понял, все хорошо. На всякий случай, так сказать, оставляю права на название «У себя как дома», да?
Да, «В гостях как дома».
Да. Так, Николай тебя спрашивает, задайте, пожалуйста, вопрос Грегу. Интересно его мнение. Трамп продержится еще хотя бы год на своем посту, или это слишком оптимистическое?
Ну, учитывая, что Трамп 47-й от 45-го отличается очень серьезно, и он не ставит людей там по профессиональным признакам, он ставит по признаку лояльности.
Угу.
И я думаю, это поможет ему устоять и выдержать, и быть до конца срока, и помочь двинуть дальше своего избранника. Думаю, что принцип 47-го президента... 47-го президента Трампа — это президентство выученных уроков. Он очень много понял. И это про него видно, это другой человек.
Все ясно. Махаон пишет, спасибо за расширение нашего кругозора. Пожалуйста, без всяких проблем. Так, Грег, естественно, Хишайник спрашивает, значит, просит тебя задать вопрос. Как всегда. Традиционный вопрос, Грег, а что же с яйцами? Ну, имеется в виду...
Напряженная ситуация, напряженно. Больше они не становятся, а цена на них становится выше.
Ну, вроде бы решили там этот конфликт, уже это...
Не, все равно растет.
Уже не 10 долларов.
Все равно растет, все равно 8, 9, 10 долларов яйца, все равно 12 долларов. Ничего не может остановить рост на яйца.
Ясно. Но я, кстати, Грег, ты же знаешь, мы стараемся объективно держать. То, что у нас творится с нашими ценами, тоже, конечно, безобразие. Особенно, кстати, вот на морковку, картошку. Что происходит с картошкой? Где картошка наша? Алло, ребята. Что происходит? И белорусы уже там поставляют.
Ну, вообще, чтобы овощи в России стоили такие деньги.
Это просто что-то.
В стране, где они произрастают, вот я именно. Не знаю, несколько сотен.
Помидоры, огурцы, ну, я не могу понять. Ладно, там эти ананасы какие-то это. Но что происходит с этим
Астрахань,
вообще?
Астрахань, Краснодар, все регионы российские.
Да нет, ну, огромное количество комплексов, и теплицы эти строят уже. Ну, сколько уже можно? Я не знаю, там, мне просто сложно говорить, кто это там на местах ворует, или чиновники опять палки вставляют в колеса. Или у нас здесь на Фуд-Сити и на всяких садоводах кое-какие, так сказать, национальные диаспоры блокируют поставку действительно, так сказать, недорогих фруктов
почему
и овощей из наших регионов.
Фермерские рынки, почему не открыть по всей Москве?
А потому что у нас мафия, потому что у нас срослись, так сказать, этнические группировки с нашими чиновниками и не пускают сюда поток недорогой продукции из наших, даже местных регионов. Люди не могут доехать. Вот и все, потому что все блокируется, все это, где им продавать? Сети не берут, фермерские, но это же капля в море. Слушай, Грек, это 15 миллионов
мегаполисов.
Да, это всегда дня. Было, да. Всегда никаких вопросов не было, это, так сказать, расширялось, люди привозили, это было подспорье определенно.
Конечно.
Но я не знаю, я надеюсь, так сказать, когда это на уровне мэра или все-таки на уровне депутатов надо решать, но этот вопрос в любом случае придется решать, дорогие наши отцы-командиры. Ценами нельзя так действовать. И то, что вот мы говорим про Америку, это вовсе не значит, что мы должны здесь забывать о наших проблемах, которые у нас есть. Не создавайте этот политический фон, который играет не в нашу пользу. Это политическая ошибка. Неужели непонятно, что цены на эту морковку и на все остальное – это политика?
Неужели все закончится фудстемпами в России?
Но это вообще тогда будет. Я думаю, это так будут все рады. Это я в Америке особенно узнаю. А, и у них тоже фудстемп. Ладно, Грег, не будем забывать. У нас полная линия. Слушаю вас.
Да, добрый вечер, да. Рафаэль, добрый вечер, Грег.
Здравствуйте.
Вы знаете, Рафаэль, не могу не сказать вам слова благодарности за то, что вы читаете так вопрос. Да, действительно, идет сращение, по-моему, чиновников.
Срослись уже, к глубокому сожалению, уже срослись.
Вот, вполне можно было бы сделать рынки по принципу тех табу, который был в советское время, когда при каждом рынке была гостиница.
Конечно.
Небольшая, и туда завозили, значит, до пятницы заезжали, и так далее, и так далее. Но не в этом дело. Грег, извините, к вам вопрос. Вот и люди, которые вашего круга, именно я вот это подчеркиваю, вашего круга, как они относятся к идее присоединения там, ну, и не всей Канады, но какой-то ее части к Соединенным Штатам? По трем возможным позициям.
Спасибо.
Первое, отрезать. Второе, нет, ничего, хорошо, может, что и получится прилично. Не-не-не, ни в коем случае, это будет только хуже. Спасибо.
Ну, во-первых, давайте откроем страшную тайну. Канада является собственностью Соединенных Штатов Америки.
Ну, по крайней мере, англоязычно это точно.
Американские инвестиции в Канаду набежали на сумму 26 триллионов долларов. То есть Канада – это Америка. А второе, давайте послушаем канадцев, которые говорят так, если нам каждый канадский доллар меняет один к одному на американский, а разница там 40%, то мы завтра станем 51-м штатом Соединенных Штатов.
И, кстати, я сегодня говорил о событии в Альберте, в провинции.
Да.
Оно как раз говорит, они референдум уже собираются проводить.
Нет, я думаю, что даже Квебек, Эль-Пар-Франсе,
ну, франкоязычная Канада.
Даже она вообще в первых рядах побежит в штат.
Ты думаешь, она сделает? Слушай, они же все националисты.
Они, знаешь, как деньги считают? Ну, когда доходит до кармана.
Слушай, ну что говорить? Шаромыжники, да. Так, Махаон пишет. Рафаэль, вы правы, хотя и странно обсуждать картошку в вашем эфире. Уважаемый Махаон, мы не картошку обсуждаем, смотрите шире. Мы политика, мы говорим об этом. Цены на эти вещи, которые искусственно завышаются, а это искусственное завышение, это политика. Давайте не будем себя обманывать.
Вот вам пример из американской жизни. Давай. Вот такой губернатор Марио Комо, я думаю, его помню. Это да. Не Андрей Комо, Андрей.
Да,
сын.
Это брат его. Сын.
Отец.
Отец и сын, да.
Так вот, Марио Комо в 85-м году, когда из Нью-Джерси стали поставлять молоко в Нью-Йорк по ценам, которые на 30-40-50% стали дороже, он просто разобрался с Нью-Джерси очень быстро, и цены встали на место. Я думаю, это вполне исполнительная власть может
Я хочу вам сказать, что
вот,
да, Грег сейчас привел один из примеров, это не только такой пример, это можно нам еще даже в историю Соединенных Штатов уйти, поговорить о Франклине Делано Рузвельте. Если кто-то думает на одну секунду, что в Соединенных Штатах Америки государство не регулирует цены, если кто-то думает, что там этот волшебный рынок, он определяет цены, ну, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, подумайте дважды, потому что, Грег, ты со мной согласен? Господа, там такой жесткий контроль. И когда картошка сегодня стоит 40 рублей, а завтра или там через неделю она стоит 120 рублей, поверьте мне, к этим продавцам придут очень и очень неприятные люди и начнут задавать
они
очень...
Даже приходить.
Ну, это они, да.
Они просто позвонят или пишут имейл.
Я вам скажу, как это будет, уважаемые радиослушатели, потому что я был невольно свидетелем один раз этого. Это влетает туда команда, которая либо из ITF, либо ФБР. Вас арестовывают, задерживают, изымают ваши компьютеры, все документы, поскольку вы брали...
Замораживают счета.
Замораживают ваши счета, закрывают ваш магазин, вас привозят в ФБР. Вы оттуда, вам дают возможность позвонить, потому что это федеральное преступление. Адвокату. Вы звоните своему дорогому адвокату, который 4 часа по пробкам едет там в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, чтобы вас вызвали. За эти 4 часа из вас вытряхают абсолютно все, что только возможно. И вы уже, так сказать, в следующий раз, когда вы захотите нечто подобное сделать, вы не то что 100 раз, а даже 102 раза подумаете. Вот так действует, так сказать, государство, так оно регулирует в Соединенных Штатах. А если это, не дай бог, связано с табаком, с алкоголем, это, господа, все, считайте, что, так сказать...
Нелегальная торговля
это
табаком,
абсолютно,
это все.
Да, это
нелегальный алкоголь.
Если у вас не будет подтверждающих документов, это федеральное, так сказать, наказание, и при хороших адвокатах это от 5 лет, а если у вас не очень хороший адвокат, то это от 10 лет.
А в российском интернете можно купить алкоголь?
Да, а я даже не знаю.
Можно
купить, да?
Это одна из
безобразие.
Да.
Так, давайте... Так, ну, уважаемые радиослушатели, я здесь говорю об этих проблемах не для того, чтобы мы анализировали там какие-то конкретные диаспоры. Речь идет вовсе, как говорится, не об этом. Речь идет о том, что спекулянты, которые здесь заполонили наши рынки, чтобы они у нас не срастались с чиновниками. А чиновники и силовые структуры, чтобы они занимались своим делом. И чтобы это была их вотчина, чтобы это они контролировали все эти черкизоны, садоводы.
И чтобы суды работали,
и очень быстро работали. И пускай, так сказать, люди, которые этим занимаются, и чиновники силовые, помнили, на кого они работают, кто их уполномочил, это делать, чьи интересы они там защищают. А то у нас получается, что как ни копни, в Шереметьево взяли эту банду с подонков, которые нападали на наших ребят, которые из-за своего обращались. А там, оказывается, прикрытие у нас и дорожно-постовая служба, и, так сказать, милиция, которая там была, они все в доле там, понимаешь, у нас были.
Здесь взяли товарища колумбийца, у которого 15 килограмм кокаина.
Ну, то,
каким
что...
образом он прошел таможню?
Ну, случайно.
И в розах.
Случайно.
В запах розы.
Розовый кокаин. Да. Так, ладно, давай. Возьмем у нас... Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир, Москва беспокоит.
Да, Владимир.
К вашему гостю.
Угу.
Есть ли такая проблема в крупных городах Америки, как у нас в Москве? Вот наступает лето, и начинается замена абсолютно хороших бордюров. Совершенно ненужные ремонты. Вот мы сейчас на Ракетном бульваре в Москве в кошмаре живем. Вот в Америке есть такая проблема?
Сейчас спросим.
Должен вас разочаровать, нету. Нету, потому что там совершенно другое финансирование, и оно идет по муниципальным признакам, и, допустим, есть город Нью-Йорк, в котором есть 5 боров, 5 районов, Бруклин, Квинс, Стейтен-Айленд, Бронкс и Манхэттен. Вот, и в каждый район получает свой бюджет, и каждый бюджет идет конкуренция, идет выравнивание, идет выписывание всего этого, и жесточайшая конкуренция.
Ну, а офис мэра, да, он контролирует.
Да, и там этого нет. Там это совершенно по другому принципу. Но другой вопрос,
да,
что как раз любимый нами мэр Джулиани пришел к власти, и когда он пришел и увидел там пару строек, которые строились по несколько лет,
он приехал,
сказал, что я вам даю 2 недели. Через 2 недели стройки были закончены.
Да, закончены. Но я, кстати, хочу сказать тебе, вот сколько я себя помню, почти 15 лет. Это 278-я дорога от Нью-Джерси на Стейтен-Айленд. Подъезжая к Веризано мосту уже туда, это постоянный был ремонт. Там постоянно были закрыты какие-то полосы. Но потом я узнал, что это все просто мафия контролирует, и ребята ремонтировали 15 лет постоянно.
Правильно. Надо же детей кормить.
Нет, я понимаю, да. Только почему мы должны при этом отбирать у наших? Вот в чем проблема. Слушаю вас.
Друзья мои, добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Бурген,
да, по-моему, вы?
Простите, я хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Будьте так любезны. Скажите, работает ли на территории Манхэттена, ну, как минимум, его было слышно на Манхэттене, и так называемая VORJ, Voice of Russian Jewry, да? Это одно из подразделений компании WTRR, мирового радио Тора, да? Русскоязычная, с Михаилом Гичиком, если я не ошибаюсь, который там вел свое время.
Вы имеете в виду радио, а сейчас говорите?
Да, безусловно.
Я понял, безусловно. Да.
Ну, вы знаете, Гурген, учитывая, спасибо, что сейчас все, что не слышно в эфире, слышно в интернете, что я думаю, что при желании можно услышать это где угодно.
Я хочу вам сказать, Гурген, в эфире, вот именно в эфире, этого не было, мы не слышали этого.
Я думаю, появилось что... море
радиостанций. А после Севы Каплана, да, когда они определились, и когда Надежда, а потом Давидсон, они...
Давидсон, единственный, кто остался, это Давидсон, если это вещает в эфире.
Да, остальные, так сказать, русские
службы... Они ушли в интернет ушли.
Все. Они ушли в интернет, и в Чикаго переехала вот эта...
Народная
волна, да, ушла туда. Так что так, а так нет, мы вот не слышим. Так, давай мы еще возьмем. Да, слышу вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы вот когда про цены говорили, употребили несколько раз слово политика, но надо же обозначить, политика чего? По моему мнению, политика уничтожения бедной части населения. Просто примеры из Московской области, Красногорский район. У нас были огороды, тех, кто победнее нас всех выкинули из этих огородов, а заняли такие ушлые местные проходимцы.
А почему вы не боролись за ваши права?
Почему вы не подавали в силовые структуры
суды? Нет, мы боролись. Мы во все прокуратуры, вплоть до генеральной. Я лично сама ездила и в Государственную Думу, и в правительство Московской области, и все бумаги возили. И все, и это было много лет. А землю нам выделил Совет народных депутатов города Красногорска.
Я понял, извините, пожалуйста, я прекрасно понимаю, что это, наверное, больная тема, но нам очень сложно говорить, мы не знаем суть этой проблемы, поэтому...
Она, видимо, все-таки больше юридический характер.
Да, это, ну, я не знаю, как это было.
На основании чего Совет народных депутатов выделил эти земли.
Так что я охотно верю, что наверняка произвол там и подтасовки, это, да, сплошь и рядом. Слушаю вас.
Добрый день. Грег, скажите, пожалуйста, а глубинного американца беспокоит вопрос... Золотого фонда Америки или им безразлично?
Вы имеете в виду золотого запаса?
Золотого запаса, да.
Да,
и
золотого
запаса. Что вы думаете по поводу его наличия?
Спасибо. Да,
Грег, ну, давайте я вам отвечу как-то так. Значит, как вы думаете, сколько американцев имеют в наличии паспорта американские? Просто обычные американские паспорта. 33% американцев имеют паспорта, может быть, даже и меньше. А паспорта нужны для чего?
За границу.
Для того, чтобы ездить за границу. Потому что даже в этот самый Мексика и Мексика
и Канада.
И в Канаду можно ездить по
да, по драйве, по лицензии, правам. Правам. Да.
Так что, в принципе, я думаю, такие Deep State America это, в общем-то говоря, не задевает. И не задевает другое. Цены, инфляция, которая сейчас, к сожалению, пошла очень сильно вверх.
Да.
И цены на яйца.
Ну, да. К глубокому сожалению, это именно так и происходит. Давай мы еще возьмем... Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас директор ФБР Паттель абсолютно лоялен Трампу. Но вот два прошлогодних покушения громких на Трампа. Почему ничего не слышно о каком-то эффективном расследовании этих покушений?
Mm-hmm. Ну, вот я не сомневаюсь, что они идут.
Спасибо.
Я не сомневаюсь, что они идут очень серьезно. Я не сомневаюсь, что мы об этом расследовании еще услышим не один раз.
Да,
Трамп
я...
такие вещи не забывает.
Да, да, Трамп не забыл. Идет расследование. Дело в том, что на Паттеле сейчас очень много, от него очень много ожидают. И его, кстати, опять же, тот же сенатский комиссии его терзают за это. Но я думаю, что мы услышим в ближайшее время уже определенные новости. И я думаю, что, знаете, я очень удивлюсь, если во всех этих приготовлениях и во всех этих покушениях будет обнаружен украинский след. Уже
и
это...
Родригес.
Да, и Родригес всегда у нас. Родригес, он же Ли Харви Освальд.
Он же Спиди Гонсалес.
Да. Так, вот Григорий Санкт-Петербург, твой земляк, пишет, а у меня родственник уехал дальнобойщиком работать в США и рассказал, что в каком-то штате проверяют людей, говорят ли они по-английски. Я бы что-то, может быть, дальнобойщиков проверяют?
Я думаю, что не без этого, потому что есть штаты, где даже не выдают права людям, которые не говорят по-английски.
Кстати, да, вот в Нью-Джерси там можно на права сдавать по-русски. У меня вот члены семьи моей сдавали...
В Нью-Йорке можно сдавать экзамен на гражданство американское по-русски.
Даже по-русски.
Да, Не-не-не, есть 100%.
Ну, все понятно, да.
Ладно. Ну, правильно делают.
Ну, в принципе, да, я думаю, что
пока
да.
Пока язык английский.
Да, это точно. Так... Ирина спрашивает, здравствуйте, РФС, сейчас после школы у нас в приоритете направление информатика, программирование, инженерия, продвигаются рабочие специальности, обучение в колледже. Какие направления популярны в Америке?
О, Господи, все направления, которые приносят хорошие деньги, хорошую зарплату. Но, например, на сборке Toyota или Форда люди зарабатывают от 25 до 35 долларов в час. Когда-то заработки были 150 долларов в час. Я помню, я познакомился с главным бухгалтером фирмы Форд в Пуэрто-Рико. Но когда он мне назвал цифру 150 долларов в час, которые получили рабочие Форд, я просто чуть не выпал.
Когда это было такое?
Это было в начале 90-х.
150 долларов?
150 долларов в час. Представляешь, что это такое? Это 6 тысяч... Это 150 на 40, это 6 тысяч долларов в неделю. Это на 50 недель, это 300 тысяч. Это заработок хорошего, приличного адвоката. Вот такие были заработки. Но, в принципе, например, заработки сантехника где-то 45-50 долларов в час. Очень много способствует заработке профсоюза обслуживающих билдинги, вот эти стоэтажные хайрайзеры, да? У меня там приятель работал, он получал 75 долларов в час.
Все зависит. Но, Грег, здесь надо иметь в виду, это, как говорится, не обязательно полный рабочий день.
Да.
Это рабочий
и не полная неделя,
да,
и не полная неделя.
Это, может быть, будет 5, 6, 7, 10, там, 20 часов от силы.
У них у всех есть вторая работа, у них есть вторая, третья халтура.
Да, так что это...
Но цены такие.
Ладно, хорошо. Так, давай мы послушаем. Слушаю.
Грек Рафаэль, здравствуйте.
Здрасте.
Я желаю вам не переживать. Бывают такие люди. Но ведут себя, конечно, по-разному. Никто воду ни на кого не льет. Вы в том числе. Здоровья вам.
Спасибо.
Спасибо.
Ты что-нибудь понял?
Нет, но будь здоров все равно.
Но в любом случае мы желаем вам всего самого доброго. Спасибо за заботу о нас. Так, давай-ка еще. Да, слушаю вас. Извините, что-то сорвалось, перезвоните. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр зовут. Вот вы так хорошо знакомы с Соединенными Штатами, может, уже столкуете.
Давайте.
У них постоянно из-за отсутствия нормальной пожарной охраны и вообще безопасности страны горят леса, сгорают целые города, взрываются дома, включая в Нью-Йорке. Американцы как относятся к тому, что у них вот полный бардак, да? Идет наводнение, смывает города, гибнут тысячи людей.
Угу. Но, к сожалению, это беды больших государств.
Грег, извини, уважаемые радиослушатели, мы будем аккуратны в наших высказываниях. Тысячи людей от наводнения не гибнут. В Соединенных Штатах и где бы то ни было, не надо преувеличивать. А действительно, несчастных случаев у них
полно. Это беда больших государств. Это беда огромных государств, потому что следить за порядком очень тяжело. В России, к сожалению, подобные пожары и наводнения.
Но я хочу просто привести пример. Вот сравните. У нас же тоже в основном это вот в Сибири, да, за Уралом у нас происходят лесные пожары, которые глубочайшие. Дальний Восток горит, да. Но они точно так же, эти пожары, происходят и в самом урбанизированном, наверное, штате, это Калифорния. Где уж казалось, там лесов-то уже вроде бы, откуда они взялись?
И гореть нечем.
Гореть нечем, и тем не менее это загорается. И при всей такой совершенно якобы системе безопасности они ничего не могли сделать, вот предыдущие эти события.
Климатический контроль, вещь такая, она...
Ну, это такая вечная тема. Здесь, как говорится, переборщить...
Сезон ураганов, который идет.
Это, да, слава богу, нас миловали это, но это постоянно эти тайфуны и торнадо, которые вторгаются, это просто, так сказать, сметают целые города, мы с вами тоже видим, это и наводнение происходит. Страшное дело. Но это стихийное бедствие. Давайте не будем политизировать это особо.
Это да.
Слушаю вас.
Здравствуйте, Екатерина.
Да,
Екатерина. Добрый вечер, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, такой вопрос хочется задать. А Трамп, он чьих будет, в смысле происхождения?
Мама шотландка, папа немец.
Мама шотландка, папа немец.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, пожалуйста, всегда. Как
Но говорить. Учитывая, что папа немец оказался в еврейском городе Нью-Йорке.
Да.
Он, окружение Трампа 99,9% одни евреи.
Да,
он вырос в еврейской среде.
Причем я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, его любимица, его первенец, дочка Иванка Трамп, она вышла замуж за Кушнера, это ортодоксально, он из ортодоксальной еврейской семьи, и Иванка приняла иудаизм.
А ты помнишь, где дедушка и бабушка?
У кого?
Познакомились. У ее мужа.
У Кушнера?
Да.
Ну, где они же...
В белорусском партизанском отряде.
В белорусском, да. Это, кстати, вот на всякий случай, чтобы мы с вами знали. Так что зять Дональда Трампа, он наш белорусский, как говорится, в рельсовую войну. Я не знаю, там, может быть, они рассказывали, но убежден, что, наверное, в детстве ему, и либо его родители, а может быть, и дедушка с бабушкой успели рассказать. Эх, говорит, сыночек, скучно в Америке, а вот мы было с твоим дедушкой.
А взорвать бы,
заложим, да, закладывали взрывчаточку и пускали под откос нацистские эшелоны. которые ехали в Курск и в Сталинград, так сказать, убивать наших людей. Так что я думаю, что это не забыло. Кто знает, может быть, сейчас это аукается там где-то в некоторых шагах Дональда Трампа в отношении, так сказать, России.
Влияние зятя.
Да, влияние зятя там или еще. Так что здесь, конечно, нет. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки. Наша передача подходит к концу. Грег, спасибо, что зашел. Да, Грег, но я должен вам открыть небольшой секрет. Мы готовим небольшой сюрприз с Грегом. Это будет связано по возможности, конечно, с включением некоторых, так сказать, наших близких людей, которые нам из Нью-Йорка кое-что будут сообщить. Если получится, я пока анонсирую это так, но мы с вами, у нас будет такой живой мост, прямой эфир будет, и нам расскажут о тех событиях, которые там происходят, так что, если получится, это достаточно все-таки сложновато, но я думаю, что все будет хорошо. Завтра 14:00, Америка Лайт, поговорим о замечательной группе, музыкальная страничка Birds, послушаем, так сказать, кто вдохновлял многие-многие коллективы по этому поводу. Так что, Грег, что хочешь на прощание?
Всем здоровья, счастья, успехов, прекрасной погоды. Отдыхайте, набирайте сил и энергии.
Спасибо большое. До завтра, 14:00. Всего доброго.